Отец Роланда только что возвратился с Нагорья и выглядел как-то совсем не к месту среди роскошных портьер и шифоновой претензиозности главной приемной залы, куда мальчику разрешили входить лишь недавно, в знак начала его обучения. Отец был одет в черные джинсы и голубую рабочую рубаху. Свой дорожный плащ, пыльный и грязный, а в одном месте даже разодранный до подкладки, он небрежно перекинул через плечо, не заботясь о том, как подобный видок сочетается с элегантным убранством залы. Отец был ужасно худым, и, казалось, его густые усы, похожие на велосипедный руль, перевешивали голову, когда он смотрел на сына с высоты своего немалого роста. Револьверы на ремнях, что опоясывали его бедра крест-накрест, висели под безупречным углом к рукам, чтобы их было удобно выхватывать из кобуры. Потертые рукоятки из сандаловой древесины казались унылыми и какими-то сонными в тусклом свете закрытого помещения. «Главный повар», — тихо проговорил отец. «Подумать только. Взрыв на горной дороге у погрузочной станции. Мертвый скот в Хендриксоне. И, может быть, даже подумать только. В голове не укладывается». Он умолк на мгновение и внимательно присмотрелся к сыну. «Тебя это мучает, да? Терзает? Как сокол добычу», — отозвался Роланд. «И тебя это тоже терзает». Он рассмеялся. Не над ситуацией, ничего в ней веселого не было, но над пугающей точностью образа. Отец улыбнулся. «Да», — сказал Роланд, — «наверное, это меня терзает».
«С тобой был Катберт», — продолжал отец. «Он, видимо, тоже уже рассказал все отцу».
«Да».
«Он ведь подкармливал вас, когда Корт...»
«Да».
«И Катберт? Как ты думаешь, это его тоже терзает?»
«Не знаю».
На самом деле Роланду было вообще все равно. Его никогда не заботило, совпадают ли его собственные чувства с чувствами кого-то другого.
«А тебя это терзает, потому что из-за тебя умрет человек?»
Роланд невольно пожал плечами. Ему вдруг не понравилось, что отец тогда тошно разбирает мотивы его поведения.
«И все-таки ты рассказал».
«Почему?» Глаза мальчугана широко распахнулись.
«А как же иначе? Измена! Это...»
Отец резко взмахнул рукой.
«Если ты так поступил из-за дешевой идейки из школьных учебников, тогда не стоило и трудиться. Если так, то уж лучше пусть там, в Тонтоуне, все погибнут от массового отравления».
«Нет!» — яростно выкрикнул Роланд. «Не поэтому. Мне хотелось убить его. Их обоих. Лжецы. Гадюки. Они...»
«Продолжай».
«Они задели меня», — закончил парнишка с вызовом. «И мне было больно. Они что-то такое со мной сделали. Из-за этого что-то во мне изменилось. И мне захотелось убить их за это».
Отец кивнул. «Это другое дело. Пусть это жестоко, но оно того стоит. Пусть оно, скажем, не высоконравственно, но тебе не нужно быть добродетельным. Это не для тебя». «На самом деле», — он пристально поглядел на сына, — «ты, вероятно, будешь стоять вне каких-нибудь нравственных норм. Ты не настолько смышлен, как Катберт или сынишка в ванне. Но это даже и к лучшему. Так ты будешь непобедим».
Мальчик, до этого раздраженный, теперь почувствовал себя польщенным, но вместе с тем и немного встревожился.
«Его повесят».
Мальчик кивнул. «Я хочу посмотреть».
Старший Дискейн расхохотался, запрокинув голову. «Не такой уж и непобедимый, как мне казалось. Или, может быть, просто тупой». Внезапно он замолчал.
Рука метнулась, как вспышка молнии, и сжала предплечье Роланда. Крепко, до боли. Мальчик поморщился, но не вздрогнул. Отец смотрел на него долго и пристально, но Роланд не отвел глаз, хотя это было гораздо труднее, чем, например, надеть клобучок на возбужденного сокола. «Хорошо. Можешь пойти посмотреть». Он повернулся, чтобы уйти.
«Отец!»
«Что?»
«Ты знаешь, о ком они говорили? Кто этот наш добрый друг?»
Отец обернулся и задумчиво поглядел на сына. «Да, кажется, знаю».
«Если его схватить, — проговорил Роланд в своей медлительной, может быть, даже тяжеловатой манере, — тогда больше уже никого не придется, вздергивать, как повара».
Отец усмехнулся. «На какое-то время, наверное, да. Но в конечном итоге всегда кто-то найдется, кого нужно вздернуть, как ты очень изящно выразился. Люди не могут без этого. Даже если и нет никакого предателя, рано или поздно такой отыщется. Люди сами его найдут».
«Да».
Роланд мгновенно понял, о чем идет речь. И раз, уяснив себе это, запомнил уже на всю жизнь.
«Но если вы его схватите, этого доброго друга...»
«Нет», — решительно оборвал его отец.
«Почему нет?»
На мгновение мальчику показалось, что отец сейчас скажет ему, почему. Но отец промолчал. «На сегодня, я думаю, мы уже поговорили достаточно. Оставь меня». Роланду хотелось напомнить отцу, чтобы он не забыл о своем обещании, когда придет время казни, но он прикусил язык, почувствовав отцовское настроение. Он поднес колбу сжатый кулак, выставил одну ногу вперед и поклонился. Потом быстро вышел, плотно закрыв за собой дверь. Он уже понял, что отец хочет потрахаться. Мальчик не стал мысленно задерживаться на этом. Он знал, конечно, что его папа с мамой делают это, эту самую штуку друг с другом, и был в курсе, как все это происходит. Но сцены, возникавшие в воображении при мысли об этом самом, всегда сопровождались ощущением неловкости и какой-то непонятной вины. Уже потом, несколько лет спустя, Сьюзан расскажет ему историю про Эдипа, а он будет слушать ее в молчаливой задумчивости, размышляя о причудливом и кровавом любовном треугольнике. Отец, мать и Мартен, которого в определенных кругах прозывали «наш добрый друг Фарсон». Или, может быть, если добавить его самого, это был уже даже и не треугольник, а четырехугольник.